Добрый день, дорогие друзья. На связи Долгатова Ирина Ильясовна. Я врач-окулист, кандидат медицинских наук из Махачкалы. С многими из вас мы уже знакомы. Я не первый раз провожу эти конференции. Я хотела бы для начала, пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно. Потому что, как правило, бывают какие-то проблемы с этим микрофоном у меня. Пожалуйста, если вы меня слышите, плюсы поставьте. Спасибо. Кто-то уже слышит. Сегодня конференцию поручили провести мне, и мы побеседуем с вами о применении трансферфактора в профилактике и лечении глазных болезней. Я предлагаю вам такой регламент работы. Минут 20 я уделю на освещение основных моментов, да, общее положение в лечении, о месте трансферфактора в лечении заболеваний глаз. И большую часть времени я хотела бы отвести на ответы на ваши вопросы. Потому что вопросов у меня вот из опыта моих прошлых выступлений, вопросов бывает много, а времени на ответ бывает уже мало. И приходится как-то торопиться, комкать. И, в общем, у меня удовлетворение такого, ну, то есть полный ответ на такие наболевшие вопросы, у меня не оставалось времени дать вам. Поэтому давайте я сейчас начну нашу беседу, а вы тем временем пишите в чате вопросы, что хотелось бы вам знать о применении трансферфактора вот в глазных болезнях. И, значит, потом я на эти вопросы уже начну отвечать по ходу. Итак, заболевания глаз, сразу хочу сказать, мы можем поделить на две большие группы. Это заболевания воспалительного характера и дистрофического характера. Они отличаются в корне друг от друга, и поэтому лечебные подходы здесь тоже абсолютно разные. Давайте поговорим сначала о воспалении. Воспаление, первое, что нужно запомнить, я постараюсь говорить так, чтобы меня понимали не врачи. Значит, воспалительные заболевания глаз возникают только на фоне нарушения иммунитета. Вот это главное правило, которое нужно твердо знать, потому что иммунная защита глаза, да и вообще защита глаза построена с таким умом у нас в организме, что вот случайных заболеваний, воспалений в глазах произойти просто не может. Случайного воспаления просто не может произойти. Первая линия механической защиты у нас веки. Вот обратите внимание, вам всем наверняка приходилось стоять возле печки и что-то жарить на сковородке, такое жутко плюющееся, да? Вы обращали внимание, что брызги, когда летят в глаза, они попадают на веки. Крайне редко происходит ожог глаза, вот эти вот капли масла со сковородки. А в основном, если летит в глаза, то попадает на веки. Почему? Потому что веки успевают захлопнуться за какую-то долю секунды до того, как вот эта капля масла долетела. Она что? Вот, то есть мы же эту каплю не видим. Вот в ответ на что захлопываются веки? Это срабатывает роговичный синдром. Потому что летящая капля, не роговичный синдром, простите, роговичный рефлекс, летящая капля впереди себя гонит воздушную волну, ну, грубо говоря, ветер. Это такое легкое дуновение, которое невозможно воспринять никаким другим способом, понимаете, вот только роговица глаза воспринимает вот эту летящую воздушную волну перед летящей каплей и в ответ на это легчайшее дуновение захлопывает веки. Вот на таком примере уже вся остальная линия защиты построена еще лучше. То есть глаз защищен слезой. То есть от механических повреждений, от механического, от попадания механических каких-то таких частиц нас защищают веки, а бактерии, значит, они захлопывание век не вызовут, поэтому бактерии все время попадают в конъюнктивальную полость, то есть вот в полость, находящуюся за веками. И там работает слеза. В слезе находятся бактерицидные вещества, главное из них это лизоцин. В слезе находятся иммуноглобулины. В слезе имеются небольшие, значит, дозы стероидов. То есть там все направлено на то, чтобы воспаление даже и не развилось. И если в любом другом вот участке организма нужно, чтобы бактерия сначала повредила клетку, потом из клетки выходят биологически активные вещества, мы их называем медиаторы воспаления, Вот. И эти медиаторы воспаления уже начинают, запускают каскад реакций, которые приводят к нейтрализации, значит, этих бактерий. Так вот, в конъюнктивальной полости вот эти самые медиаторы воспаления находятся изначально. То есть тут не приходится ждать, пока попавшая в глаз бактерия вызовет повреждение какой-то клеточки. Ей просто не жить, бактерии, попавшей в конъюнктивальную полость, это вот ей можно глубоко посочувствовать, потому что у нее там шансов на выживание нету. В слезе готовность номер один сражаться с попадающими, случайно попадающими в глаз бактериями и вирусами. Это защита от внешнего воспаления. То есть, да, следующая линия защиты – это эпителий. То есть те клеточки, которые выстилают роговицу и конъюнктиву. Вот этот слой клеток умеет противостоять микробам, но они как скала стоят до последнего. То есть если бактерия имеет шанс внедриться, получается внедриться в глаз и вызвать воспаление, только если нарушен состав слезы и имеется нарушение эпителия роговицы и конъюнктивы. Тогда мы видим воспаление, которое, в принципе, каплями можно очень легко от такого воспаления избавиться. То есть случайное воспаление в результате повреждения, чаще всего это бывает, какое-то механическое повреждение. Другое дело, когда в организме имеются нарушения иммунитета, и эти нарушения иммунитета проявляются, вот чаще всего они проявляются заболеванием глаз и суставов. Давно замечено, что они часто идут под ручку, эти заболевания. То есть одновременно в организме воспаление суставной сумки идет, воспаление каких-то суставов и воспаление глаз. То, что мы называем увеит, врачи называют увеит, воспаление средней оболочки. И это не потому, что глаз, заболевание глаз вызывает, осложнением является воспаление суставов. Или наоборот, вот артриты могут осложняться увеитами. Тут надо хорошо понимать, что это единый процесс в организме. Это поломка иммунитета, это проживание в организме, свободное проживание каких-то вирусов и бактерий, которых организм просто не видит и не может поэтому удалить. И проявляются вот эти поломки, почему они проявляются чаще всего артритом и увеитом? Потому что там сходная есть такая особенность строения и в суставной капсуле, и в вот этой среднесосудистой оболочки глаза, увия, воспаление, которое называется увеит, получается резкое замедление кровотока, потому что несколько очень тоненьких приносящих сосудов распадаются сразу на большую сеть капилляров. А тогда получается суммарная площадь кровотока очень большая, и течение крови резко замедляется. А раз течение крови замедляется, то все, что в крови есть такого постороннего, начинает оседать на стенках сосудов. И в итоге мы получаем воспаление. Вот и сосудов именно в тех местах, где ток крови замедлен. А это суставная капсула и сосудистая оболочка глаз. Вот и получается, что артриты и увииты часто идут вместе, а лечить надо весь организм. То есть, что я хочу донести вот этим своим многословием. Если имеется увиит, кератит, какое-то другое хроническое, то есть рецидивирующее хроническое воспалительное заболевание глаз, то лечить его без восстановления иммунитета – дело бесперспективное. Не восстановив иммунитет, мы не вылечим глаз и будем получать бесконечное обострение заболевания. Поэтому тут, конечно, краеугольное место трансфер фактора в лечении таких заболеваний. Но тут есть еще одна особенность, значит, которую надо учитывать при лечении глаз. Это ювелирность строения глаза. Вот посмотрите, размер глазного яблока, да, диаметр его, где-то в среднем 2,5 сантиметра. Это очень мало. В масштабах организма это очень мало. Возьмите вы на коже 2,5 сантиметра, да, в мышечной ткани 2,5 сантиметра, да, в печени 2,5 сантиметра. Это ничтожная доля органа. А тут у нас глаз с таким строением сложным, с таким сложным строением. И получается, что вот воспаление, которое в масштабах организма ничтожно, оно в глазах приводит часто к фатальным результатам. То есть, например, отек кожи площадью, допустим, сантиметр. Что это такое? Мы его можем и не заметить, да, мы можем и не принять никаких мер, да, пройдет. Ну, в лучшем случае там какой-нибудь мазью помажем, а может и не обратим на него внимания. А отек такого же размера, то есть отек площадью 1 сантиметр в глазу, уже приведет к резкой потере зрения. То есть тут ювелирное строение глаза требует ювелирного отношения к лечению. Понимаете? А трансферфакторы, мы знаем, могут вызывать обострения, когда их начинают применять, потому что трансферфактор восстанавливает иммунитет, иммунная система оглядывается, ищет врага в организме, находит и начинает военные действия. То есть мы получаем умеренное обострение, через которое просто надо перешагнуть. Мы так и говорим своим пациентам, не бойтесь, это все пройдет, это воспаление, этого можно не бояться. Вот в глазах мы этого воспаления боимся. Понимаете? Потому что начинает человек пить трансферфактор, у него появляется обострение увеита, это может, если врач этого не контролирует, то может быть даже и потеря зрения. Поэтому можно делать два вывода, значит, касательно лечения воспаления глаз трансферфакторами. Во-первых, без трансферфакторов лечение будет неэффективное. Во-вторых, надо, чтобы лечение шло обязательно под наблюдением окулиста, потому что при первых признаках обострения вот этого воспаления в глазах нужно принимать экстренные и адекватные меры, чтобы не, значит, результатом применения трансферфактора не стала потеря зрения. Это будет катастрофа. Вот. Ну, что я могла бы здесь посоветовать? Конечно, это, об этом надо разговаривать с врачами, но вы можете их во всяком случае ориентировать, да, вот окулистов, которые будут заниматься лечением воспаления глаз. Это надо обязательно делать под прикрытием стероидов. И вот на моем опыте обычно я трансферфактор предлагаю, когда это не касается глаз, не касается воспалительных заболеваний глаз, я предлагаю трансферфактор начинать пить в межприступном периоде. То есть сначала всеми средствами аптечной вот этой лекарственной медицины прихлопнуть воспаление, перевести в, значит, такое субактивное состояние, и тогда уже применять трансферфакторы. Тогда обострение от трансферфактора бывает не очень большое, и мы можем легко с ним справиться. Вот с заболеваниями глаз по-другому. Здесь я начинаю трансферфакторы прямо в острый период. То есть, когда приходит ко мне человек с ярким воспалением в глазах, мы назначаем комплекс, в который обязательно входят стероиды и другие средства, улучшающие микроциркуляцию и все такое прочее. То есть это бывает вот такое комплексное лечение. И если в этот момент ввести трансферфактор, то его обострение от трансферфактора не проявляется, потому что человек и так получает стероиды и весь комплекс противовоспалительных мероприятий. И мы можем вот это вот ввести трансферфактор в лечение гладко. Понимаете, когда потом с помощью вот этих вот таких комплексных средств мы снимаем обострение, к этому времени трансферфактор сам по себе уже тоже обострение давать не будет. То есть мы через это перешагнули. Поэтому очень хорошо трансферфактор вводить вот именно в острый период заболевания. Ну и если, допустим, человек приходит ко мне в холодном периоде, то есть тут хроническое заболевание, вот он выписался из стационара и сейчас вроде неплохо себя чувствует, и что ему делать, чтобы этого больше не возникло? Тогда я обязательно назначаю одну инъекцию дипроспана. Есть такой препарат, просто говорите об этом врачам. Конечно, не врачи, это такое лечение проводить сами не имеют права. Есть препарат, это стероид пролонгированного действия. То есть он долго, вот это одна ампула, один кубик дипроспана, если ввести в организм, он будет рассасываться до двух недель, даже иногда и больше. И на этом фоне лечение трансферфактором тоже идет гладко. То есть он сажает сразу вот любое возможное воспаление, и мы обходимся без таких вот губительных последствий для глаза. Вот. И еще хотела бы касательно воспаления сказать о том, что есть такой симптом — летающие мушки. Летающие мушки, ну вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Это вот, когда смотришь на белую стену или на белый лист бумаги, то появляются всякие плавающие точки, запятые. Там один мне сказал, человек, что он бабочку видит. Ну, кто что. Они двигаются вместе с глазом, и когда глаз останавливается, они проплывают мимо. То есть их движение не останавливается при остановке взгляда. Вот эти летающие мушки, в принципе, после 40 лет есть у каждого. Потому что это связано с дистрофическими изменениями в стекловидном теле. Но если эти мушки появляются в молодом возрасте, либо если они увеличиваются быстро в количестве, или если они растут по размерам своим, то это может быть часто единственным признаком воспаления на глазном дне, в периферических отделах глазного дна. Его просто никакими другими способами не увидеть, кроме как вот такое инструментальное исследование, проведенное на основании жалобы человека на летающие мушки. То есть я хочу сказать, от летающих мушек не надо отмахиваться, такое образное выражение, потому что тут обязательно должен быть поход к окулисту, и после того, как будет подтвержден, ну, слава богу, если там на глазном дне у него ничего не найдут, причем обследовать нужно при максимальном расширении зрачка, смотреть крайнюю периферию. То есть это опять-таки ориентир, если вам окулисты пожаловались на летающие мушки, а окулист не закапал капли, которые расширяют зрачок, то его осмотр был чисто формальным. То, что нужно, он не увидел. Вот. И тут, конечно, надо обязательно с помощью трансфер-факторов и других вот моментов. Но главное, тут будет упор на трансфер-фактор, потому что, в принципе, это воспаление там на крайней периферии, оно не приводит к потере зрения непосредственно, да, к тому, что, о чем я до сих пор вот говорила. Но после такого воспаления могут появляться отслойка сетчатки, оно может провоцировать как осложнение катаракту, глаукому. То есть оставлять это нельзя. С этим это надо об этом помнить, и от летающих мушек не надо отмахиваться. Так, ну теперь о дистрофических заболеваниях глаз. Что такое дистрофия? Это сам термин. Нарушение питания, да, когда недостаточность питания. То есть клетки получают недостаточное количество кислорода и питательных веществ, поэтому не могут нормально функционировать. Самое грозное из дистрофических заболеваний глаз – это макулодистрофия. То есть это дистрофические изменения именно в том месте сетчатки, которым мы смотрим. Там, где находятся колбочки, то место, которое дает нам максимальную остроту зрения. Если там колбочки отмирают полностью в результате макулодистрофии, то у человека перед глазом появляется темное пятно. Мы это называем всадник без головы, потому что то, на что человек смотрит, он не видит. Если, допустим, почему всадник без головы, когда смотрит человек, когда мы смотрим на человека, мы смотрим на его лицо. Вот видна вся фигура, а лица не видно. Переводите взгляд на другой какой-то, на руку, на кисть руки вы не видите, все остальное видно. То есть то, на что человек смотрит, он не видит. Из других заболеваний дистрофических, можно сказать, глаукома открытоугольная тоже является дистрофическим, атрофия зрительного нерва. Это все, к сожалению, приводит к слепоте, причем к слепоте необратимой. То есть болезнь что съела, то съела. И мы можем только приостановить процесс, но вернуть зрение, восстановить до нормы, часто бывает уже невозможно. Поэтому здесь, как ни при каких других заболеваниях, важна профилактика. Вот такие дистрофические изменения в глаз – это все местное проявление, я бы сказала, общего страдания организма. То есть, опять-таки, сказывается ювелирное строение глаз. И если имеются сосудистые нарушения, скажем, атеросклеротические бляшки, да, или другие какие-то моменты, они во всем организме еще не будут проявляться, потому что слишком мелкие сосуды поражены. А в глазу эти мелкие сосуды, вот они подходят к макулярной зоне и ее кровоснабжают. Или такие же вот тонюсенькие артериулки подходят к зрительному нерву и питают зрительный нерв. И тут атеросклеротическая бляшка будет иметь фатальный исход. То есть из-за ювелирного строения глаз самое начало заболевания уже проявляться может снижением зрения. Вот. Ну, давай, мы об этом вообще подробно говорили, о том, что может приводить к дистрофическим изменениям, когда обсуждали кардио и когда старение организма обсуждали. У меня вот были до этого лекции. Сейчас вот просто бегло, так коротенечко можно было бы пройтись, из-за чего появляется дистрофия не только в глазу, а вообще во всем организме. В первую очередь, к этому могут приводить заболевания легких. То есть кислород просто не усваивается вот в самих легких, допустим, там идет, или это эмфизема, то есть газообмен между организмом и окружающим воздухом нарушен. То есть недостаточное количество воздуха может попасть в легкие. Бронхоспазмы могут быть, обструкции бронхов. Ну, там самые разные заболевания легких. Не буду загружать вас медицинскими терминами. Дальше. Может быть такая ситуация, когда легкие работают нормально, но кровь не усваивает кислород. Это часто бывает при анемии. Дальше, если даже насыщение крови кислородом и питательными веществами достаточно, бывают нарушения микроциркуляции, то есть закрываются капилляры, самые мелкие сосудики, в результате чего по крупным сосудам кровь вроде циркулирует нормально, но до каждой конкретной клеточки кровь не доходит. И, наконец, следующий уровень – это тканевая гипоксия. То есть, когда капилляры тоже работают нормально, клетки питательные вещества и кислород подведены, а клетка их усвоить не может. Это бывает чаще всего результат нарушения в дыхательной цепочке. То есть, снижение уровня убихинона, недостаток цитохромов и прочих. То есть, это уже биохимия клетки. И вот это все очень хорошо лечится трансферфактором кардио. Потому что там уникальный состав, я считаю, просто уникальный состав, который воздействует, вот те компоненты, которые входят в состав кардио, они улучшают и состояние сосудов, и атеросклеротические бляшки рассасывают, и открывают капилляры, то есть микроциркуляторное русло открывается, и устраняют клеточную гипоксию. То есть практически можно даже не вникая, на каком уровне вот этой цепочки, которую я вам перечислила, идет обрыв, в результате которого кислород и питательные вещества не доходят до клетки. Можно даже особо не вникать, на каком уровне это происходит. Если начать пить трансферфактор кардио, эта причина будет устранена. Потому что там воздействие на все звенья вот этой вот цепочки транспортировки кислорода, от, начиная от легких до каждой конкретной клеточки. Вот. Ну и не надо забывать при лечении, при профилактике. Сейчас, прошу прощения. Я хотела сказать, что еще раз заострить внимание на том, что здесь важна именно профилактика. Поэтому кардио, я считаю, вот эти все дистрофические заболевания глаз проявляются после 40 лет. Считается, что это болезнь, ну, тех, кому за 40. Сейчас при нашей экологии, при нашем уровне питания, при том, как мы живем, об этих вредностях я тоже подробно уже раньше говорила, вот это все приводит к тому, что дистрофические заболевания глаз появляются рано. Я видела такие, вот буквально вчера приходил, вчера или позавчера у меня был пациент, ему 38 лет, у него уже дистрофическое заболевание роговицы, arcus senilis это называется, которое встречается вообще-то в норме после 70 лет. То есть даже в 60 лет мы считаем, что это рано. После 70 лет бывает такая дистрофия роговицы, ее и называют старческая дуга. Это старческая дуга у парня, которому 38 лет. А он говорит, я себя хорошо чувствую. Но это же признак нарушения питания глаза. Вот я ему посоветовала идти сделать, проверить сосуды головного мозга. Есть такое доплер исследование, ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга. И, кстати, спросила, головные боли есть? Он говорит, да, через день голова болит, и память он чувствует нарушение. То есть есть признаки гипоксии мозга тоже, нарушение питания мозга. А артерия, которая питает глаз, это одна из ветвей внутренней сонной артерии. То есть, как правило, вот если нарушение питания глаза есть, это значит нарушено и питание мозга тоже. Ну вот, обещал прийти на следующей неделе с результатами. Человек, в общем-то, проникся, что у него уже настолько постарели глаза, и значит, собирается провести обследование и соответствующее лечение. Так вот, получается, что после 30 лет уже, в принципе, каждому трансферфактор надо пить. Это уникальный препарат, который помогает нам, просто отодвигает старость. У нас сейчас старость-то идет патологическая практически у каждого. И начинается слишком рано, и протекает она не как обычная старость, а как заболевание. И поэтому вот надо просто доносить до людей. Да? Вот тут это наша высокая миссия, до каждого человека донести, что нужно пить трансферфакторы, в частности трансферфактор кардио, он нужен всем после 30 лет. Вот. Ну а будет человек пить, не будет, это уже, конечно, мы тут не властны, настаивать за шиворот, тащить его, к счастью, конечно, не будем, но донести до каждого человека это нужно. Потому что знать об этом и молчать, это, в общем-то, вы лишаете человека шанса на выживание. Вот. И есть такие капли, об этом тоже хочу сказать, квинокс, который тоже надо включать в профилактическую программу значит, вот этих дистрофических заболеваний глаз. Квинокс. Об этом уже многие, конечно, слышали препарат. Сейчас врачи его широко назначают, розовенькие такие капли, которые предотвращают помутнение хрусталика. То есть хрусталик – это бессосудистое образование. Он опосредованно реагирует на нарушение питания, потому что при нарушении, при дистрофических изменениях меняется состав внутриглазной среды, а хрусталик получает питание непосредственно из нее диффузией. И, в принципе, когда начинаешь пить трансферфактор, до хрусталика добраться бывает вот этим компонентом препарата трудно. И нужно добавлять квинокс в виде капелька, потому что они, вот эти, только эти капли, кстати, их витаминных составов для хрусталика очень много в аптеке существует, но только квинокс вызывает рассасывание вот этих уже появившихся помутнений хрусталика. То есть он вылечивает. Остальные капли притормаживают процесс, то есть чтобы помутнение хрусталика шло не так быстро. А квинокс именно лечит. И поэтому после 40 лет, я считаю, раз в год каждому нужно прокапывать себе квинокс, просто для того, чтобы эта болезнь катаракта не возникала. Собственно говоря, это все, что я хотела вам из общей части сказать. Посмотрим теперь вопросы. Надежда пишет: у меня диабет, перенесла операции. Гемофтальм, отслойка сетчатки, замена хрусталика на оба глаза, вижу плохо. Есть ли возможность улучшить зрение? Уважаемая Надежда, диабет, он для глаз достаточно тяжелое заболевание. То есть он вызывает серьезные осложнения глаз, и у вас, я вижу, весь букет уже имеется. Возможность, конечно, есть улучшить зрение, потому что надежда есть всегда. Меня жизнь научила не высказывать категорических своих мнений, понимаете, потому что ну, я видела, вот я за свою 30-летнюю работу врача видела такие чудеса, которые медициной объяснить невозможно. Когда буквально не понимаешь, почему человек прозрел. Вот как там был у меня один такой пациент, у которого был рецидивирующий гемофтальм, там природа была, воспаление сосудов у него было. Ну, видимо, да, инфекция какая-то, снижение иммунитета. Сейчас я уже понимаю, мы с ним общались 7 лет назад. Вот, рецидивирующий гемофтальм и потеря зрения на один глаз. Он ко мне пришел через 2 года. Страшно напуганный, потому что у него покраснел его здоровый глаз. Он боялся, что там начинается то же самое, что он теперь ослепнет. Ну, там оказался банальный конъюнктивит. В принципе, ничего страшного. Капли я ему назначила. Ну, проверила остроту зрения. И вот больного глаза, он еще говорил: да что его смотреть, он мне все равно ничего не видит. Я говорю: ну, давай проверим, посмотрим. И когда я приставила стеклышки... То есть это был вообще слепой глаз, который видел только счет пальцев у лица. Просто мне показалось, что он пальцы считает чуть подальше, чем тогда, когда, значит, он с этими гемофтальмами у меня лечился. И со стеклом минус 2 диоптрии я получила 0,2 зрения. То есть он вторую строчку по таблице прочитал. Я уже просто настояла расширить зрачок и посмотреть глазное дно. Я говорю: я хочу посмотреть, чем ты смотришь. Там, в принципе, такое зрение же при этом заболевании невозможно. А когда зрачок расширили, никакого следа от гемофтальмов. Это вот окулисты меня поймут. Это вообще небывалое дело, чтобы вот такие рецидивирующие гемофтальмы рассосались нацело, понимаете? Никаких следов от него, никаких следов от дистрофических изменений. Единственное, на крайней периферии сетчатки я нашла признаки перенесенного воспаления сосудов. Вот там были изменения такие. Так что здесь без веры в чудеса работать у нас невозможно. И такие случаи бывают. Я заостряться на этом не буду, но я хочу сказать, что надежда есть всегда. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать. При диабете глаза надо лечить диабет организма. Понимаете? Потому что заболевание глаз идет на втором месте. Сначала страдание сосудов из-за диабета, тканевая гипоксия. И только потом, в силу ювелирного строения глаз, те изменения, которые есть во всех сосудах организма, они человеком не ощущаются, а в глазах приводят вот к таким изменениям, снижением зрения. И мы, кстати, видим вот это состояние сосудов, описываем, и эндокринологи без описания глазного дна даже стадию диабета не ставят, потому что мы видим те изменения, которые происходят генерализованно во всем организме. Поэтому лечить только глаз – это будет ошибка. Лечить надо весь организм. Обязательно надо контроль уровня сахара, причем нельзя допускать резких скачков. Вот обратите внимание, пусть даже уровень сахара будет все время чуть повышенный, да? Пусть он будет в пределах там 7, 8, 10, ну, чтобы не было, что сегодня 24, а завтра 3. Вот такие резкие скачки сахара губительно бывают для глаз. Поэтому здесь надо, значит, плотно работать с эндокринологами и компенсировать свой диабет. Вот. И уже к этому добавить непосредственно лечение глаз. Ну, конкретную схему сейчас я вам писать просто, наверное, нету смысла. Мне нужны исходные данные. Вы можете мне на мой адрес e-mail Эрике, сейчас я напишу его в чате, свой электронный адрес, отсканируйте и пришлите мне заключение окулиста, вот чтобы было описание глаз, да, острота зрения, там, и все такое, заключение, диагноз, заключение окулиста, уже тогда мы сможем составить конкретную схему лечения. А вообще диабетикам обязательно нужно включать в свое лечение глюкоуч и кардио. Это обязательно. Потому что при диабете и уровень сахара глюкоуч помогает регулировать, и страдание сосудов идет неизбежно, и здесь нам помогает кардио. Вот так. Дальше смотрим. Ирина пишет. На конвенции компания представила трансфер-фактор Виста, который скоро будет на европейском рынке. Можете об этом что-то сказать? Ну, Висту мне Алексей Иванович Егоров подарил одну баночку. Она стоит у меня на полочке, я на нее пока любуюсь. Состав посмотрела, состав очень мощный. Это очень мощный состав. Там есть практически все, там есть комплекс антидистрофический, понимаете, вот, хорошо, спасибо, Ирина, за этот вопрос. Вот все, что я сегодня вам говорила, в принципе, в комплексе и воспаление, и дистрофию будет лечить вот это самое Виста. Потому что там очень мощный комплекс антиоксидантный, там есть и черника, и лютеин с зеаксантином, которые улучшают работу палочек и колбочек, и сам по себе трансфер-фактор будет стимулировать иммунитет и, значит, будет давать эффект при воспалительных заболеваниях глаз. В принципе, это бомба. Ну, опыта применения, само собой, у меня еще нету, потому что больные его еще не видят, я сама еще не пила. Я сейчас раздумываю, самой выпить или дочери отдать своей младшей, поэтому он пока стоит у нас на полочке. Так, следующий вопрос. Мария пишет, когда появляются белые пятнышки в глазах, закрыл глаза, через некоторое время уходит. Перед глазами вы, наверное, имеете в виду. Это типа тумана, затуманивание зрения. Вообще вот, такой, знаете, я очень люблю разговаривать с пациентами, вопросы задаю огромное количество, обо мне так и говорят в городе, что это врач, который будет тебе бесконечное число вопросов задавать. Потому что по вопросам можно уже поставить диагноз очень часто. Потому что очень характерные бывают жалобы у пациентов. Вот когда жалобы на то, что поморгаешь, и оно уходит, это нарушение состава слезы. Это либо признак конъюнктивита, когда патологические какие-то включения в слезе появляются, там слизь, гной, там что-то такое, либо это более вязкая такая слеза становится, то есть там преобладание слизи идет. Это часто тогда по утрам. Вот утром просыпаешься, и такое затуманение, начинаешь моргать и промаргиваешься, да, вроде прозреваешь. Причем надо несколько раз. Вроде проморгал, все прояснилось, и опять что-то такое затуманивается. Это вот чаще всего за ночь слизь там накапливается, такая слеза становится более густая, а когда вы моргаете, вы веками протираете роговицу. И поэтому, ну, как вот дворники на машине, да, вот функция век, как на машине дворник, протирать роговицу. Ну и вот протерли, моргнули, протерли, опять наплыло. Это пока не умоетесь, пока глазки не промоете, оно так и будет. Вот. Либо это признак хронического конъюнктивита. И в том и в другом случае очень хорошо помогает промывание глаз ромашкой. Мне так нравится это назначать пациентам. Обычная аптечная ромашка, только надо брать не рассыпную ромашку, а фильтр-пакетики. Потому что рассыпную ромашку потом процеживать надо через 4 слоя марли. А фильтропакетики просто в стакан положить, кипятком залить и дать постоять, пока остынет. А потом промывать глаза. Хороший противовоспалительный эффект дает. Так, дальше Ирина пишет. Мужчина 38 лет, работает в медицинской лаборатории с мышками. Тесты на аллергию отрицательные. Постоянная сухость глаз, покраснение тоже есть. Появился нарост, который приближается к зрачку, работает без очков. Очень плохо, что работает без очков. Можно ли трансфер-фактор в глаза закапывать? Что посоветуете принимать из трансфер-факторов? Ну, здесь вот все-таки, конечно, больше данных за то, что это аллергия на какие-то там тесты. А тесты на аллергию, знаете, аллергия-то бывает разная, а вдруг просто не нашли тот фактор, на который идет аллергия. И вообще вот с глазами часто бывает и не разобраться, это аллергия или это воспаление, или что это такое. Тут вот я бы посоветовала трансфер-фактор классический, потому что он и на аллергический компонент, и на воспалительный будет влиять. Закапывать глаза можно, да, разбавить водичкой, там, чтобы не было комочков, тщательно растереть, размешать и такую однородную жидкость закапывать. Вот у меня, кстати, вот недавно был такой случай. Пациент пришел, который перед этим, за полтора года до этого он у меня был, жаловался на покраснение глаз, светобоязнь, слезоточивость, в общем, смотреть не может. Смотрю, точечный кератит. И он мне сказал, что у него, он был в Волгограде, там сказали, что это вирусное заболевание. Ну, естественно, я ему Эдванс дала, раз это уже он имеет диагноз. И посоветовала пойти сдать инфекции. На инфекции он кровь сдал, принес, у него там обнаружено было герпес простой, простой герпес, цитомегаловирус, краснуха и еще что-то тоже, по-моему, было. Это все было в высоких титрах. Эдванс я ему назначила, сказала, надо пить долго. И через месяц, говорю, чтобы пришел, повторим анализы. Он мне через месяц позвонил со страшной обидой в голосе, сказал, что пил я ваш этот дорогущий препарат, и толку никакого нет, я анализы сделал, все инфекции на месте, и все, и типа до свидания. Вот, ну, что поделаешь. Объяснений никаких он выслушать не захотел, просто вот поставил меня в известность, и все. Вот он появился недавно, потому что глаза его мучают, он по врачам походил, и, в принципе, опять вот дорожка, получается, ко мне привела, потому что... Ну, человек вообще на грани отчаяния был. И опять он мне начал говорить о том, что у него, значит, вот он, вирусы у него нашли, вот ему там противовирусное в Волгограде лечение проводило, на 3 месяца хватило, ему было так хорошо, а сейчас ему так плохо, а помогает ему только дексаметазон. Я говорю, ну если дексаметазон помогает, это же не может быть вирусное заболевание, это взаимоисключающие вещи. Нет у меня вирусное заболевание. Хорошо, я ему назначила офтальмоферон и там другое противовирусное лечение назначила. Трансфер-фактор он отказался, сказал, я его уже пил, он мне не помог. Он мне звонит через день, говорит, вообще глаза открыть не могу, так плохо. Я сказала, стероиды, давай капаем дексаметазон и смотрим. Приходит через день, еще через день, улыбается, веселый, довольный, как стало хорошо, как у него глаза, значит, вот теперь жить дают. Ну, то есть аллергия в чистом виде. Я ему говорю, это не вирусное. Если было вирусное, противовирусные средства бы помогли. Здесь, получается, аллергические изменения. Это изначально он меня повел вот в неправильном направлении. А по картине глаза этого можно не понять, потому что там проявления могут быть абсолютно одинаковые. Вот по разговору с пациентом, по жалобам можно, бывает, склониться в ту или другую сторону. И я ему опять сказала сдать вот эти инфекции. Он говорит, а я сдавал и принес вон те старые. Вот я который год назад делал. Представляете, он мне принес оба, который был до того, как он пил трансфер-фактор, и через месяц после того, как он пил Эдванс в профилактической дозе по одной капсуле 2 раза в день. У него краснухи в крови не оказалось совсем, а уровень цитомегаловирусов и герпеса упал очень резко. То есть там они какие-то следы еще в крови сохранялись. Я говорю, и вы это называете отсутствием эффекта? Вы посмотрите, всего месяц применения, и уже какой вот результат. Ну, не стал он на этом. Так сказать, вот есть пациенты, которые просто не хотят видеть результат. Понимаете, вот он настроен был, что у него результата никакого нету. И на анализы получается, вот есть эта инфекция, а то, что титры сильно снизились, это для него уже не имело значения. Вот такой максимализм, кстати, сейчас я отвлекусь немножко от ваших вопросов, хочется на эту тему поговорить. Вот когда тут вина дистрибьюторов тоже есть, когда человеку говорят, что вот трансфер-фактор это панацея, это излечит его от всего на свете, то есть это вот пей его, и ты ничем болеть не будешь. В принципе-то мы знаем, что это так, но это так категорично преподносить нельзя, потому что ситуации-то жизненные бывают разные, и когда человек очень много ждет от трансфер-фактора, то потом... Понимаете, вот он ждет, что он избавился от болезни и не хочет принимать, что симптомы стали слабее. что, в принципе, излечение идет, только не так быстро, как он хочет. Нет, ему обещали. Ему обещали, что он излечится полностью. Или еще, знаете, другой крен бывает, когда считают, что трансфер-фактор, значит, если пьешь, вообще ничем болеть не будешь. У меня ногу я подвернула, кстати, на Бали, вот, когда этот Great Escape ездила в путешествие. В первый же вечер там подвернула сильно ногу, распух сустав, ужас как распух. Ходить было трудно, я приехала домой, мне говорят, а что у тебя суставы распухли, ты же трансфер-фактор пьешь. Я говорю, здрасте, что теперь, если трансфер-фактор пьешь, то и перелома никакого случиться не может. Да, это что, это колпак над человеком, это защита от всего на свете? Это просто по стимуляции восстановления иммунных сил до нормального, до заложенного природой уровня. Это от столкновения с патогенными факторами никто не защищает. И то, что я, конечно, сустав раздуло, если я подвернула ногу, при чем тут трансфер-фактор, понимаете? Вот у этого пациента тоже так оказалось. Я почему так долго говорю, вот то, что в лаборатории, те, кто работают в лаборатории, у них неизбежно аллергия появляется на вот эти, на мыши, на лабораторных животных, на продукты их всякой там жизнедеятельности, там шерсть в воздухе, все время какие-то микрочастицы, пылинки, это все индивидуально надо смотреть и решать. Но в данном случае местное применение трансфер-фактор кардио, и не кардио, классика, классический трансфер-фактор, мне кажется, помогло бы вот в любом случае. И через месяца 2-3, наверное, можно перейти на Advanced. Его тоже можно в глаза закапывать. То есть мы сначала в течение 3 месяцев применения классического трансфер-фактора мы устраним вот этот аллергический компонент, а потом можно уже Advanced добавлять. Дальше пойдем. Мария спрашивает, как называют... А, это капли. Мария, какие капли? Что-то я уже потеряла... Не могу вспомнить... О каких каплях я тогда говорила. Ну, опять-таки, знаете, если что-то нужно уточнить, пишите мне в личку. Сейчас я прям напишу свой e-mail. Так, прошу прощения. Вот. Вот мой e-mail, можете писать, если нужно будет какие-то уточнения, дополнения, все такое. Так, Шолпан пишет, моя дочь пила трансфер-фактор классический по 9 штук в день, сейчас временно не пьет, мне сказали, что от перерыва может стать хуже, может такое быть или нет, системная красная волчанка. Хуже-то нет, симптомы могут вернуться, то есть тут опять-таки, тут что считать хуже? Хуже, одно дело хуже, когда становится хуже, чем было до лечения, да, то есть обострение сильнее, чем было вон тогда. А другое дело, когда опять появляются симптомы заболевания. То есть хуже становится, потому что болезнь-то еще не остановлена, вы перестаете пить трансфер-фактор, и симптомы могут вернуться. В таких заболеваниях желательно, вот как системная красная волчанка, желательно выдерживать все-таки год. Я считаю, год непрерывного курса лечения должно быть. Может быть, не по 9 штук в день, там 3-4, тут уже, знаете, чисто вот как сами потянете. Может, это немножко цинично звучит, но это, к сожалению, так. Потому что чем больше доза и чем дольше вы пьете, тем лучше результат. Поэтому вот сколько можете, 3 месяца, 4, если можете, полгода пить по 9 капсул в день. Потом можно снизить дозу, перейти уже. Но то, что шестерку надо пить, это точно. То есть в течение года 6 капсул в день надо выдержать. Дальше, Мария, обструктивный бронхит хронический, киста щита. А что-то у нас вопросы пошли уже не по глазам, вам не кажется? Киста щитовидной железы, алкоголизм. Можно ли так начать? Классика, дойти до 6 штук, кардио и глюкоуч. Можно, конечно, классику можно, да, и кардио. А глюкоуч в данном случае, тут только за сахаром смотрите, за уровнем сахара. Он-то вредить не будет, но просто... Вот у меня есть опыт применения, в том числе и у меня, и у моей дочери, у ее подруги, там другие, когда пили глюкоуч, начинали пить те, у кого уровень сахара был нормальный, в первые 2 недели могут быть приступы понижение уровня сахара в крови. Ну, приступы это слишком сильно сказано. Мы просто вот, поскольку и я, и дочка, мы врачи, мы поняли, что это гипогликемия наступила, когда она с занятий вышла, и, значит, мелкая дрожь в руках, в ногах, ноги ватные, головокружение, там, головная боль появилась. Ну, то, в общем, острый аппетит. То есть, ну, можно понять, что пошло. Мы, конечно, лабораторно это не подтверждали, но можно было понять, что речь идет о снижении уровня сахара. То есть, видимо, пока организм перестраивается, настраивается, там такие крены небольшие могут быть. Просто предупреждать надо об этом, чтобы не боялись люди, и конфетку держать возле себя на такой случай. Это не у всех, это редко у кого бывает, но может быть. Поэтому если в данном случае глюкоуч, конечно, поскольку он на эндокринную сферу хорошо влияет, и на щитовидную железу будет хорошо влиять, я думаю. Но, честно говоря, я бы вместо глюкоуч лучше бы плюс назначила в такой ситуации. При алкоголизме плюс вообще хорошо влияет. Так что лучше бы классику, кардио и плюс. Вот так. Так, напишите, пожалуйста, правильное название глазных капель. Это вы Квинокс, наверное, имеете в виду, да? Если сейчас я его напишу. Вот. Дальше. Вера спрашивает, бывает у детей воспаление век. Например, у меня в детстве был на веке тири. Это ячмень вы, наверное, имеете в виду. Это тоже следствие нарушения иммунитета. Вот очень хороший вопрос. Спасибо вам, Вера. Значит, у детей часто блефариты и вот эти рецидивирующие ячмени бывают следствием перегруза сладким. Потому что это, в свою очередь, и в основе, конечно, лежат нарушения иммунитета. Нарушение иммунитета, то есть если иммунитет у ребенка здоров, у него этих заболеваний нет, а провоцирует при снижении иммунитета, вот воспаление век и рецидивирующие ячмени провоцируются перегрузом сладким. Поэтому в первую очередь, вот у родителей я спрашиваю, сладкое много даете? И часто бывает, знаете, какая ситуация? Не, мы ему конфеты, печенье, мы вообще ему не даем. Он у нас сладкое не ест. Хорошо, ребенок двухлетний, а что он у вас ест? Каши. Вот утром каша с сахаром, они говорят, да, сладкую кашу делаем. А запивает он чем? Компот. А компот тоже сладкий. Вот они уже понимают, родители начинают понимать, в чем дело. А на обед он что поел? А чем? Хорошо, котлетку там что-то. А запил чем? Чай дали. Опять-таки сладкий, опять сладкий. То есть получается, а вечером опять творог, опять с сахаром. То есть, понимаете, тут конфеты даже давать не надо. Ребенка кормят сладкой едой. То есть вот во все подряд пихают сахар. Вот и получается, что перегрузка сладким идет. Поэтому детям вообще, вот если есть ячмени, воспаление век, покраснение, это классику надо однозначно. Классику. Месяц-два попить классику. Дети благодарно реагируют на трансферфактор. Так, после закапывания квинокса краснеет белок глаза. Что делать? Ну, насколько сильно, насколько... Ну, вот я еще не видела, правда, сама аллергию на квинокс. Аллергию не видела. Там квиноидная субстанция, которая в норме должна содержаться в хрусталике. Когда ее становится мало, хрусталик мутнеет. Поэтому квиноидную субстанцию в каплях добавляем в глаза, и состояние хрусталика поддерживается в нормальном состоянии. Аллергии на него я не видела. Бывает, знаете что, бывает такая вот резкая... Боль такая в глазах непродолжительного времени. Это я знаю, может быть, такое вот побочное действие его. Но это такое, что даже со стоном хочется глаз закрыть, но это проходит очень быстро, где-то минута-две, вот так глаз реагирует. А тут, ну, в данном случае посмотреть надо, в вашем случае, если это именно, то есть тут надо окулисту показать, если это именно аллергическое проявление, ну, тогда не применять квинокс, а что ж теперь делать. А если это... Как кратковременная реакция глаза, бывают такие, знаете, раздражимые глаза, легко раздражающиеся глаза. И если оно проходит, в норме должно минут через 10, 15, 20 должно пройти. В таких случаях можно не прекращать закапывание. Дальше Алла спрашивает. Мне 70 лет и нарушение мозгового кровообращения тяжелых, макулодистрофия 5 лет, и эти капли вызывают аллергию. Квинокс вызывает аллергию. Вот опять-таки. Ну, квинокс при макулодистрофии не помощник. Квинокс это только на хрусталик, Алла. А при макулодистрофии нужен другой комплексный подход. Нужен. Тут вот именно нарушение кровообращения в сетчатке. То есть квинокс это только если с хрусталиком проблемы. Вам нужно комплексное лечение. Так, Вера спрашивает, чем объяснить боли, да, боли на лбу и висках. Бывает часто, иногда очень сильно болит. Ну, чем объяснить? И с точки зрения окулиста, чем объяснить, опять-таки? Я сегодня о глазах собиралась разговаривать. Заболевание тройничного нерва может быть, кстати, очень часто. Пальчиком надавите на внутреннюю часть брови. Вот где-то от начала брови 1 сантиметр к виску пальчиком надавите. Если больно, то это тройничный нерв. И часто он приходит, жалуется на боли в глазах, а то это бывает не с глазами все в порядке, тройничный нерв. Вам обследоваться надо. Я не могу вот так вот. Очень много всего может привести к заболеванию, к головным болям. Начиная от анемии и заканчивая мигренью. Это надо идти к врачу. Есть такие специалисты по головной боли. То есть у невропатологов, у неврологов бывает еще суперспециализация, когда вот есть врачи, которые только головными болями занимаются. Так, Шелпан спрашивает, у меня зимой сильно слезятся глаза. Что это и что делать? Это чувствительные глазки. Это может быть в двух случаях. Либо вялотекущее воспаление в глазу, это надо идти к врачу, и чтобы при расширении зрачка тщательно смотреть крайнюю периферию глаза. Либо это может быть и у здоровых глаз, когда очень высокая чувствительность. Потому что, вот смотрите, открытые глаза контактируют с окружающим воздухом, а воздух холодный, и глаз остывает. Роговица мерзнет, грубо говоря. А чтобы ее согреть, начинается повышенное отделение слезы, потому что слеза выделяется тепленькая. То есть глаз таким образом согревает роговицу. Вот точно так же на ветре глаза слезятся, потому что ветер высушивает роговицу, и появляется повышенное количество слезы, чтобы его, значит, роговицу смочить. И что касается зимнего периода, что касается холода, часто на холоде бывает еще и спазм слезных точек. А это на краях, на внутренних краях век есть такие колодцы, скажем так, куда уходит слеза, она отходит из глаза, уходит в нос. Вот эти спазмы слезных канальцев от холода, они просто сжимаются. Получается, что слезы вырабатывается много, а уходить ей некуда, и появляется слезотечение. Но опять же, я говорю, тут надо все-таки, неплохо было бы пойти к окулисту, чтобы посмотрели крайнюю периферию сетчатки. Если есть летающие мушки, то это надо сделать в первую очередь. Если мушек летающих нет, то, наверное, просто глазки чувствительные. Надежда из Волгодонска. Вредны ли линзы и как часто их можно носить? Контактные линзы, они разные есть. Сейчас есть очень хорошие модели, которые не вредны, я даже детям назначаю. При близорукости вообще, я считаю, контактные линзы намного лучше, чем очки. И переносятся лучше, и остроту зрения дают выше, и нагрузка на внутриглазные мышцы меньше. Поэтому, как профилактика прогрессирования близорукости, если правильно подобраны контактные линзы, повторяю, если они правильно подобраны. Если они подобраны неправильно, это будет хуже, чем очки, потому что очки не нравятся, сняла линзы. Линзы, как очки, очки захотел, снял, захотел, одел, а с линзами уже гораздо сложнее, приходится терпеть, а терпеть для глаз бывает неблагоприятно. А вот насчет того, что раньше оно ухудшало дыхание роговицы, питание, сейчас это все очень хорошо решается новыми моделями контактных линз. Есть воздухопроницаемые, газопроницаемые контактные линзы, которые минимально глаз их чувствуют. Так что линзы советую. Так, Надежда, энцефалопатия, наверное, да, не энцефалопатия, наверное, энцефалопатия, как влияет на зрение. Ну, энцефалопатия – это нарушение работы головного мозга, а корковый центр зрительного анализатора находится в затылочных долях. Так что, если энцефалопатия, может на зрение отражаться, может, смотря какие там поля. Есть поле, отвечающее за остроту зрения, есть поле, отвечающее за узнавание предметов. Например, когда вы смотрите на птичку, вы понимаете, что это воробей, а не цыпленок. А если страдает определенное поле вот, в затылочной доле, то вы уже не можете различить, цыпленок это или воробей. Вот узнавание не работает. И есть поле, которое отвечает вообще за зрение. То есть глаз может быть абсолютно нормальный, но человеку у него все черно перед глазами, потому что это поле не работает. Так, Надежда. Не могу смотреть на экран ноутбука даже в защитных очках. Может, чем-то... К окулисту в первую очередь. В первую очередь к окулисту надо смотреть. Возможно, вам не просто защитные очки нужны, может быть, нужно именно оптические. То в первую очередь нужно смотреть работоспособность глаз и на расстоянии 60 сантиметров, на то расстояние, где у вас монитор. и решать, не нужна ли глазам поддержка именно оптическими стеклами, а уже к ним добавлять защитное покрытие. Тут капли, прежде всего, к окулисту и рефракцию исследовать. Ой, Мария, растрогали, спасибо. Так. Ну, как я поняла, вопросы закончились. А, вот осколковала. После квинокса точно аллергия. Месяц принимаю трансферфакторы. Ну, хорошо. Виктория спрашивает, появились все сосудики на глазах, есть ли связь с кардио? Не должно быть. Вы меня поймите правильно, заочно диагнозы ставить невозможно. Смотреть надо. Если, кстати, хочу сказать, если хотите получить консультацию мою, вот я адрес свой написала, обязательно вкладывайте заключение окулиста. То есть, раз я не могу сама посмотреть ваши глаза, я хотя бы посмотрю глазами вашего окулиста. Пройдите обследование у окулиста, да, вот эти результаты отсканируйте и пришлите мне на почту. Вот уже можно будет тогда кто-то конкретно посоветовать. Ну что ж, время наше тоже практически исчерпано. Если вопросов больше нет, я думаю, мы с вами можем прощаться. Успехов вам во всем, здоровья большого, мира вашим семьям. Всяческого процветания. Всего хорошего.